Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори починаємо програму «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати в часі нашої програми. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава віки!
Итак, дорогие слушатели, дорогой отче, сегодня будем говорить на анонсированную тему, фильм «Молодой папа» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Ну, где-то пару месяцев тому назад несколько, можно сказать, сорвал многим, скажу даже так грубо, головы, потому что много людей не знали, как реагировать на него и что же хочет этот режиссер показать. Ну, отец, мы, может быть, так до конца и не узнаем, что же он хотел показать. А вот что вам показалось, глядя этот фильм, мой к вам первый вопрос.
Ну, я не думаю, что авторский замысел представляет из себя большой секрет, потому что это не Бергман и не какой-нибудь там выдающийся кинорежиссер для элиты. Это все массовое производство, и автор замысла, и авторский замысел совершенно очевиден. Я думаю, фильм атеистический, то есть антирелигиозный фильм. В принципе, я всегда склонен думать, что кино оценивается прежде всего по картинке. И сила сериала в том, что картинка очень сильная. Причем она сильная с точки зрения как раз массовой культуры. Потому что, вы знаете, вот чтобы фотография в интернете, в социальной сети пользовалась спросом, надо чуть-чуть интенсивнее прибавить ей красочность, сочность, резкость. И тогда люди на нее обращают внимание. То есть как будто бы фотография становится кричащей. Это не суть хорошо. Это означает, что у большинства людей, которые смотрят кино, рассматривают произведения искусства, у них притупленное художественное восприятие. Они не видят красоты в повседневном, в блеклом, в выцветшем. Я думаю, кстати, что кто приезжает в Святую Землю, я знаю, многие разочаровываются на первых порах, потому что Святая Земля, Израиль, она такая вся южная страна, в большей степени, чем Прованс или там, Херсон, поэтому там все очень серенькое, очень серенькое. Вот. И здесь автор, чтобы привлечь внимание зрителей, он прибег к стилистике, она мне напоминает итальянского живописца конца 15 века, начала 16-го, ренессансного, Кривелли. Он не очень хорошо известен, но когда его помещаешь в интернет, у него есть много религиозных картин, народ прямо ахает. То есть каждое перышко у павлина или у птички выписан каждый волосок. Это очень завораживает. Но это же не искусство, это техника.
А техника – это не искусство?
Нет, техника – это не искусство. Вы понимаете, даже в каком-то… Ну, иногда техника пересекается с искусством. То есть понятно, что произведение искусства – это всегда еще и хорошая техничность, как тот же Бергман. Почему Бергман один, а подражателей у него много, да все рангом пониже, техники не хватает. Бергман, на самом деле, очень тщательно отделывает детали. Ну, или если говорить вот для украинских слушателей, Довженко, это же все-таки гениальный кинорежиссер. Вот, и его гениальность, она в отделке деталей. А сколько было советских и постсоветских подражателей, вот, и они все не дотягивались. Вот, потому что и у Бергмана, и у Феллини, и у Довженко, и у Эйзенштейна, у них вот это вот внимание к деталькам.
А на Тарковский, самом... отец, ну надо же Тарковского вспоминать, да, обязательно. Когда мы говорим Бергман, надо подразумевать Тарковский.
Нет, и когда я говорю Бергман, я подразумеваю, что Тарковский – это один из подражателей Бергмана. Вот, и
духовной... Все бы, да, если бы Бергман не отмечал Тарковского и не называл его... величайшим режиссером современности, ну, той современности.
Бергман – человек вежливый, Бергман – человек скромный, Бергман – человек скромный, он вырос в христианской семье с довольно таким строгим воспитанием. Вот. Но для меня очевидно, хотя я знаю, что есть люди, которые со мной не согласятся, что между Бергманом и Тарковским такая же пропасть, как между Андреем Рублевым и Палихом. Потому что, я вам даже объясню, это, кстати...
Вы имеете в виду Андрея Рублева-Тарковского или вообще Андрея?
Нет, Андрея Рублевым иконой.
Ага.
И Андрея Рублевым и Тарковского. И я вам объясню, в чем разница. Потому что Бергман, я сейчас даже оставлю в стороне художественное достоинство, потому что тут недосягаемость Бергмана, мне кажется, очевидной. Я для наших слушателей, которые вряд ли много смотрели Бергмана, Бергман как виски или коньяк, его много не выпьешь. Вот, скажу, что у него я бы советовал посмотреть прежде всего два фильма, ну или три. Один – это фильм «Фанни и Александр». История одной шведской семьи, в сущности, семьи Бергмана, который вырос в актерской семье, богатая семья. История начинается на Рождество, и там женятся, драмы, а заканчивается на Пасху через год. То есть дан весь церковный, именно церковный год, такой круг и замкнут. То есть дана – это эпос, это вся жизнь человеческая глазами подростков. «Мальчика и его сестра», «Фанни и Александр». Чудный цветной фильм. Но Бергман, конечно, сильнее в черно-белом. Я бы сказал, что ну, обязательный фильм – это «Земляничная поляна», история, наоборот, пожилого профессора, напоминающая ну, как бы экранизацию чеховской скучной истории о профессоре-враче, который уже умирает и смотрит на жизнь ну, как бы по ту сторону уже смерти. И, наконец, именно вот для церковных людей я бы очень советовал фильм «Причащение» о пастыре, который теряет, я бы сказал, веру. Вот. Так вот, Бергман – это человек, выросший в набожной семье, в чересчур набожной, даже ханжеской, в начале XX века. Человек, у которого сильнейшая аллергия на организованную принудительную религиозность. Вот сейчас в России появилось уже такое поколение, люди, которые выросли в 90-е и в 2000-е, которым вдалбливали православие в воскресных школах, в обычных уже школах, ведь тоже вдалбливают, да просто в семье. И пошла реакция, вот и реакция рвотная, реакция, я бы даже сказал, блевотная. Я думаю, то же самое и в Украине. Короткий энтузиазм в начале 90-х, а потом отторжение, потому что оказывается, что религия – это не рушник и вышиванка, это не героизм прошлого и национальная свобода в будущем, а религия – это ежесекундный диалог с Богом. А в общем, на религии надо вешать надпись «Не влезай, убьет» и голову Адама, череп со скрещенными костями. Наша вера – это та еще трансформаторная будка. Праздник-то преображение, трансформацию и трансформаторная будка. Нельзя преобразиться, не умерев. Об этом и Спаситель сказал. Погубивший свою душу, ее спасет. Вот. И в результате Бергман возвращается к Богу, как в той же земляничной поляне, как к Пасхе в Фанни Александр. Но он возвращается, пережив все искушения и соблазны, связанные с материальной стороной веры, с материальной стороной религии. А Тарковский – это Россия, это советский человек. В 60-е годы приоткрыли какие-то клапаны, он стал читать про религию, он увидел иконы, вот он завелся. Но он со всем этим, как мартышка и очки, прости Господи. И мы такие же. То есть человек многого не понимает в религиозном отношении – это поверхностность, вот, это эмоциональность, это непонимание того, что религия – это далеко не только… На свет, сладость, радость, а это и предательство, это и усталость, и отчаяние, и потом возвращение.
Отец, вот я знаю многих священников, которым очень Андрей Рублев понравился, я имею в виду фильм. А что вам там не зашло, что называется, если Нет. брать Минуточку. Именно как киноленту?
Да. Тарковский был, был новичок. И молодой, но я-то был вдвойне новичок и вдвойне молодой. Когда я смотрел Андрея Рублева, конечно, смотрел, открыв рот и заходясь. Вот. Потом отец Александр Мень повел нас в кинотеатр повторного фильма в Москве, мы смотрели «Зеркало». Это действительно самый бергмановский фильм Тарковского. Я скажу, что его портит «Зеркало» гениально играет Маргарита Терехова, но его портит политизация. Все эти намеки на Сталина, на репрессии, на печатку в газете. Вот это все лишнее. Это все лишнее, потому что может не быть репрессия, а трагизм жизни. Он в Лондоне трагизм, и на островах Фиджи трагизм. Вот. В Андрее Рублеве меня, как и многих, шокировало. Я убежден, что это было неправильно абсолютно. Сцены, где бегает живая подожженная корова. Это абсолютно безнравственно. Какой бы фильм ты ни снимал. Вот. Но главное, что мне кажется, что он надуманный фильм во многом. Он хорош, потому что он рисует средневековую жизнь, какой она была, бедной, злой, жестокой. Совершенно гениальная сцена, где Ролан Быков играет скомороха, но это достижение Ролана Быкова. Вот это действительно гениально. Вот точно так же, как в фильме «Сталкер», который, мне кажется, ну уж совсем высосан из пальца. Но вот символы есть, а за символами ничего не стоит. На самом деле это и в нашей церковной жизни сплошь и рядом. Никогда не забуду, в 90-е в начале по телевизору показывают там люди вокруг церкви покрова в филях, это такое нарышкинское барокко. Ну, реально это украинский маньеризм, то, что в России называют нарышкинское барокко. Вот. И женщина с придыханием спрашивает пятилетнюю девочку: «Девочка, ну тебе нравится этот храм?» Ну, храм, кстати, неплохой. На что девочка с присущим пятилетнему ребенку цинизмом и правдивостью говорит: «Да нет, не нравится». Прямой эфир. Тогда еще в России были прямые эфиры. Вот. Тем не менее, монолог Тереховой в фильме «Сталкер», он действительно гениальный. Человек говорит 10 минут, ты не можешь оторваться. Но это отдельные прорывы. Вот. И, наконец, самый, может быть, знаменитый фильм Тарковского «Ностальгия». Это совсем уже что-то пахнет пронюхиванием своих портянок и каких-то таких культурных заморочек. Это совсем не очень интересно. Опять запоминается одна сцена, где Янковский идет, такой отчаявшийся интеллектуал, по пересохшему бассейну со свечой, как будто бы это бассейн Вифезда в Иерусалиме. Аллюзия совершенно понятна, но скучновато. Ну, выспренне. Потому что ну, в жизни мы, ну да, это есть у Владимира Мономаха, живи так, чтобы свеча не погасла, яркий образ. Вот. Но когда у Бергмана просто вот течет и течет вода в кадре, как у Экклезиаста, все течет. И это значительно более тонко и о Боге, чем вот эта вот волнующая такая проходка через бассейн. Проще иногда надо быть. Я это себе все время говорю, и Тарковскому я бы это тоже сказал. Вот. А фильм его последний, ну, совсем такой лобовой, что вот человек, чтобы предотвратить гибель всего мира, вот атомная война началась, он об этом узнает по радио, и он молится Богу, чтобы этого не было. Вот. И вдруг Бог отвечает на его молитву, он переносится назад во времени, но только война не началась, но у него дом горит. Значит, надо пожертвовать собой, дом – это, конечно, символ личности, чтобы предотвратить гибель других людей. Но слишком в лоб, я бы сказал, опять-таки.
А фильм называется «Жертвоприношение», если мне не...
Да, «Жертвоприношение». Память, что он приносит жертву себя. Я прошу прощения, что не назвал. Вот. Я подчеркиваю, я, конечно, подхожу к кино, может быть, слишком прагматично, как катехизатор. Вот. Я помню, с каким восторгом в начале, там, ну, где-то году, наверное, в 89-м, к нам приехала видеокассета с фильмом Франко Дзефирелли «По Евангелию». Вот, я был в экстазе, потому что фильмы Дзефирелли по Шекспиру, «Укрощение строптивого», ну, конечно, «Ромео и Джульетта», они шли в Советской империи, и это было наслаждение. Вот, это настолько остроумно, весело. Вот, и мы сели вшестером, я, моя одноклассница с мужем, значит, мы вчетвером с детьми. Но где-то через 30 минут дети уже спали. Мы заснули примерно через 1:15, а фильм-то 4-часовой. Вот. Поэтому, как говорил известный безбожник и воспитанник иезуитов Вольтер, все жанры хороши, кроме скучного. И, к сожалению, в творчестве Тарковского развитие шло от интересного к скучному, а у Бергмана все интересно.
Ну, давайте сейчас... вернемся тогда к Паулу Соррентино. Там можно, потому что, говоря о Бергмане, можно забыть о Соррентино, это точно. А, отец, вот чем этот фильм про молодого папу полезен для просмотра христианам?
Ну, я бы сказал, скорее римокатоликам. Не знаю, в Москве смотрят, ну, вот все мои знакомые, все с большим волнением смотрят, включая, конечно, и православных. Кстати, как раз про реакцию местных католиков я не в курсе. Вот, но смотрят, увлеченно. И меня вот давеча как раз после литургии спрашивали за чаем, как вы считаете, вот умер папа в последней серии? Ну, поскольку я уже в курсе, что снимается второй сезон, то я радостно ответил, что папа умер, папа воскресе. Вот ничего, ничего, не умер. Вот, я думаю, что это интересный фильм, потому что он, собственно, посвящен механизмам власти и тому, как человек, на которого, который попадает во власть достаточно случайно, пытается справиться с этим бременем. Причем фильм «Молодой папа» – это довольно принципиально. Вот у Бальзака есть знаменитая повесть «Гобсек», где главный герой-ростовщик одалживает молодому герою относительно там, 26 лет денег, хотя никому уже давно не одалживает. И тот его спрашивает, а мне вы почему одолжили? Потому что ты моложе 28, после 28 никому верить нельзя. Я боюсь, что когда в папы избирают людей старше, мягко говоря, 50, а на самом деле, по-моему, моложе 60, много уже веков никого не было. Вот, это с одной
стороны...
Почему?
Это ж, по-моему, Кароль Войтыла, ему было, кажется, 58 или что-то. А Кароль Войтыла 20-го года, в 78-м его избрали, вот считайте, 58 было Каролю Войтыле.
Ну да, 2 года. Угу. Нет, нет, не согласен, потому что он участвовал в польском сопротивлении во всех этих военных подпольных делах, а год войны за 2. Так что ему 62. Я это по маме знаю, она же тоже с того же самого года. Вот. Ну, в общем, не будем мелочиться. Войтыла не молодой папа был. Вот. Это-то всех удивляло, что вот не молодой, а на лыжах ходит. Вот, поэтому, вы понимаете, а молодой что это означает? Ну, тут выбран еще не просто молодой папа, тут выбран папа в кризисе среднего возраста, что для мужчины, как и для женщины, 40-45 лет, ну, женщины стареют попозже, вот, для мужчины это возраст, ну, я думаю, что большинство разводов со вторым браком случается именно у мужчин в средний возраст. И по моим наблюдениям, да и статистика об этом говорит. Это, конечно, псевдовыход, как и любой грех, но человек как бы пытается начать жизнь заново. Мне всегда была близка мысль о том, ну, мысль как бы, пардон, евангельская, я ее прочел в таком четком виде у отца Александра Шмемана, что священник является мужем своего прихода. Для римокатоликов это, наверное, не очень понятно, а у Шмемана была та мысль, что священника переводить с прихода на приход, ну, совершенно недопустимо. Ты поженился вот на этой общине. Перевестись – это все равно, что развод. Ну, на деле, конечно, и в православии, и в протестантизме, и в католичестве священников довольно легко переводят с места на место. И часто, может быть, это нормально и хорошо. И вот весь сюжет фильма о том, что человек как бы обрел новую жену. Вот всю католическую церковь и отдельно курию получил. И что из этого вышло? Жена оказалась довольно некрасивой, сварливой и склочной. Как есть литовская пословица, я ее впервые услышал в литовской проповеди отца Станислава Добровольскиса, «Все девушки-ангелы, откуда жены чертовки берутся?» Вот. Это огромная проблема для людей, которые приходят в церковь, потому что они пришли к Богу и, помлев немного, оглядевшись, попривыкши, обретя возможность и умение критически мыслить, обычно у неофитов эта возможность притушивается, и это неплохо, это хорошо, это для периода созревания и зрелости. Вот. И они с ужасом немножечко начинают смотреть на то, что их окружает. И часто в этот момент люди уходят из церкви и, в общем-то, уходят от Бога. Вот. Это настоящая драма. Здесь в фильме, мне кажется, проблема режиссера и зрителей в том, что предполагается, что неверующих людей не бывает. Что все равно все верующие люди неверующие, только они по-разному притворяются. Вот. Это слабое место, но я понимаю атеиста. Потому что, ну что делать? Неверующий человек, ему действительно как-то дико и смешно, что можно верить там в рождение от девственницы, в то, что труп ожил. И они именно таким языком это излагают, чтобы было очевиднее, в какие абсурдные вещи веруют верующие. Вот. И фильм о том, что нету верующих. Есть интриганы, есть педофилы, есть лостолюбцы. Но самый симпатичный персонаж в фильме, конечно, воспитательница папы. Папа по сюжету сирота. Родители его хиппи, его когда-то бросили. Он вырос уже в приюте в католическом. Вот, и став папой, он выписывает в Ватикан и делает своей секретаршей все еще живую женщину, которая в этом приюте была его наставницей. Она очень симпатичная, ничего не скажешь. Вот. А папа производит, конечно, неприятные впечатления.
Отец, а когда мы говорили о Бергмане и о Тарковском, вы сказали, что в Бергмане очень глубокие символы. У Тарковского какие-то очень сложные часто бывают. У Соррентино этих символов тоже хоть отбавляй. Для меня таким символом есть какая-то такая экзальтированное поведение. Папы курит, матерится, очень помилуйте, жестко выражается.
Экзальтации. Да. Тогда у нас русские, которые матерятся, они что, экзальтированные?
Так тоже Рим. Русская речь без экзальтации, как щи без томата.
Это не экзальтация, это хамство.
Да, а тут папа, понимаете, и с кафедры ему снится, что он выступает и говорит разные такие, мягко говоря, немягкие вещи, жесткие, он хочет об этом говорить. Что можно в этом почерпнуть, вот такое вот поведение папы? Тоже же режиссер хочет что-то показать через это.
Да, но опять авторский замысел, он мне кажется довольно прозрачным. Первая сцена, надо сказать, действительно убойно комичная. Вот, когда папа во сне, он готовится произносить свою первую речь, и во сне он обращается, что мы утеряли, мы предали, вот, что мы рождены, и дальше начинает перечислять там, для абортов, для автоназии, для прелюбодеяния. Вот. Режиссер хочет сказать, что у папы есть огромные личные внутренние эмоциональные психологические проблемы. Папа эти проблемы не может решить молитвой или отношениями с Богом. Я думаю, что режиссер хочет сказать, что ну, потому что Бога нету. Фикция не может помочь выздороветь. Вот. Мысль Соррентино в этом смысле совершенно фрейдистская. А я грешным делом очень не люблю фрейдизм. Вот. И не только я. Настоящие профессиональные психиатры и психотерапевты не любят фрейдизм и юнгианство. То, что он в Америке, это направление в психологии получило развитие, это проблема американцев. Но, в принципе, это шарлатанство такое же, как гомеопатия. Вот. Значит, и Соррентино хочет сказать, что папа консерватор, причем ультраконсерватор, именно потому, что своим консерватизмом и фундаментализмом он пытается скомпенсировать, загладить, уравновесить свою внутреннюю разболтанность. Поэтому у папы как бы два человека в нем борются. Вот мистер Джекил, консервативный, подтянутый, слишком суровый, намеревающийся бороться с коррупцией, там, прежде всего, с гомосексуальным лобби, знаменитым как бы ватиканским. Вот. И мистер Хайд, который ну, вот, проявляется только в том, что он курит, действительно. Вот. Который курит, а главное, которому снятся такие вот глупые вздорные сны, где он, в сущности, неверующий человек. Надо сказать, что со сном папы связан один из лучших эпизодов фильма, где, это, по-моему, 7-я или 8-я серия, где он уже вот совсем созрел для выступления, и вдруг ему снится, что к нему за столом пришли предыдущие римские папы, начиная с апостола Петра, который в белом античном хитоне, точнее, в тоге. Вот, но пришли папы там, с картины Рафаэля прямо вот точь-в-точь. бородатые и стриженные наголо, в общем, самых разных эпох. Картинка очень яркая, четкая, и я ее даже скопировал себе, потому что она действительно показывает разнообразие типов пап за эти 2000 лет. Вот. И один из пап на вопрос о том, что ему они посоветуют, говорит: верить в себя. Ну, тот ржет и говорит, это довольно вообще банально и пошло. Ну, говорит, банально, но власть тоже банальная штука. То есть речь идет о том, что человек, который поставлен править другими, он уже не может верить в Бога вообще. Он должен верить только в себя. Но это сатанизм. Это значит, что папа антихрист.
Отец, еще такая, в первых, такая сцена интересная, в первых сериях, когда папа не хочет, чтобы его лицо было видно, да, чтобы никто его не фотографировал. Он как бы сопротивляется тому, чтобы в Ватикане были фотографы, и вообще никому не разрешает с фотокорреспондентов подходить к нему близко. Что это означает? Папа должен быть за кулисами, только с ограниченным числом избранных людей. На что здесь намек режиссера?
Ну, это даже не намек, это довольно едкая сатира. Это сатира на папу Пия XII. В этом же ряду то, что тянется через весь фильм, что папа выписывает из Америки папскую тиару знаменитую, которую в свое время американцы выкупили в Ватикане. От тиары отказался окончательно, если я не ошибаюсь, папа Павел VI где-то в конце 60-х годов. В свое время был большой скандал, ну, маленький скандал в нашем святом стакане воды, когда папа Бенедикт Ратцингер появился в красных туфлях после долгого-долгого перерыва. Вот. Это все символы папской власти. Точно так же, когда папа Иоанн XXIII Джованни Боно впервые там прошелся пешком по садику в Ватикане, заговорил с садовником. Когда он впервые вышел из стен Ватикана, приехал не на паланкине, а в автомобиле, это тоже было неслыханно, в римскую больницу и там с кем-то поговорил. Потом папа Но Иоанн 23 при этом тиару носил, на паланкине в торжественных случаях появлялся, красные ботинки носил. Но потом это все исчезло, это стало как-то не совсем прилично. А сейчас мне мои знакомые римо-католические священники, вот моих лет и старше, не без удивления говорят, что новое поколение семинаристов римо-католических, они обсуждают вопросы, вот покрой рясы, покрой воротничка, покрой богослужебного облачения. Они-то принадлежат к поколению 60-х, 70-х годов, которые священники ходили в свитерах, в джинсах, играли на гитаре и наслаждались этим, были счастливы, что они скинули вот эту вот униформу. А тут папа проносится на экране, ну, действительно, как у Кривелли, в золотой парче, где каждая ниточка играет бриллиантовыми какими-то отблесками. Жуткое немножко зрелище, такое идолище-поганище. Это все символ того, что папа хочет властью компенсировать дефицит веры, что реакция и фундаментализм, то, что в России в православии называется черносотенство, это все попытки создать, подменить тайну секретностью, подменить таинственность, вот мистагогию, говоря богословским языком, подменить невидимость Бога безликостью начальства. Это все-таки очень разные вещи. Ну вот у нас сейчас вот эта вот неделя идущая, она перед воскресеньем посвященная, идет с воскресеньем торжества православия, утверждение почитания икон в 8 веке. Вы понимаете, Бог невидим, но лицо у него есть, лик. Вот буквально вчера я читал послание папы Бенедикта XII, это 1347 год, о божественном видении, о том, кто может и когда видеть Бога, видеть божественную сущность, эссенцию. Бог невидим, но его можно видеть. А вот В этом смысле папа из фильма похож на Путина, который чем дальше, тем реже появляется на публике, да и всегда окружен охраной. То есть человек компенсирует вот внутреннюю слабость, присущую всякой внешней силе, возвеличивая себя. Вот. Действительно прячет лицо, думает, что он так будет казаться более величественным, как в «Волшебнике изумрудного города» в «Стране Оз». Волшебник, который был вовсе не волшебник, прятался за занавеской. А нам Господь дает спасителя, который не имеет вида, то есть который, ну, у кого-то из святых отцов даже было, что он был горбатый, кривобокий и уродливый. Красота Иисуса не в том, что он блондин с голубыми глазами, а в том, что он несет воскресение и несет правду. А этот папа, никакой правды за ним нету, но вот он и выпендривается.
Насколько эта фигура, я имею в виду папы, по вашему мнению, соответствует, ну, вот таким настроям вообще людей в мире? То есть можно ли сказать, что это оригинальное видение конкретно взятого режиссера, или же можно сказать, что он попал в точку, если брать, вот, я же говорю, мировой масштаб людей, которые именно таким образом на Ватикан смотрят?
Я вам отвечу как спаситель, то есть по-еврейски, вопросом. На ваш взгляд, насколько Трамп или Путин соответствуют чаяниям американцев и русских?
Интересный ответ.
Вот.
Риторический вопрос. Нет,
не риторический, потому что начало 21 века, да и конец 20 века ознаменовались, история всегда неожиданна. Никто не ждал, что опять пойдет тренд в сторону консерватизма. А Трамп и Путин при всей своей несхожести, потому что Путин – это обычный восточный азиатский деспот, а Трамп – это такой дядя Сэм из далекого прошлого. И, конечно, Путин – это просто рабовладелец. А Трамп – это мистер Твистер. То есть это бизнесмен, который полез куда не знает и в чем ничего не понимает. Ну и полез. Не впервые. Американцы с этим справятся. Вот мы с Путиным не справляемся. Вот. Тем не менее, сходство в том, что сейчас очень у многих людей запрос не на свободу. Сейчас очень у многих людей запрос не на свободу, а запрос на рабство. И в этом смысле вот этот фильм, он как раз и показывает, что такого же следует ожидать и в церкви. Это сатира на церковь. Сатира, связанная с тем, что с точки зрения Сорентино и папа Бенедикт XVI, Иоанн Павел II, и, может быть, все-таки папа Франциск, это все мягкие консерваторы. Это не Трамп, но это и не Обама. Вот, мягкие консерваторы. Есть запрос на консерватизм среди верующих людей. И фильм это показывает. И вот это настоящая проблема. Но я только призываю не путать консерватизм с ханжеством. Консерватизм – это желание добра, но желание добра через порядок и закон. То есть это, ну, если совсем в христианских терминах, это такой некоторый как бы возврат к Ветхому Завету.
Отец, смотрите, вот когда папа Бенедикт XVI ушел с папства, как бы освободив место для возможного другого вероятного папы, то многие заговорили, что, ну, он ушел, потому что почувствовал, очевидно, что не справляется. Там была история известная с банковскими счетами, с Викиликсами и так далее и тому подобное. Ну и подумали, что вот очевидно, вот может быть, свита его и помогла ему уйти. Да? То есть, ну, по крайней мере, так разные светские средства массовой информации говорили. Да? То есть понятно, что далеко не так и далеко не так все просто. Но в этом фильме прослеживаются какие-то такие интересные точечные намеки на то, что от короля делает свита. Да? Вот если мы вспомним первые серии, то там конкретно кардинал Вайела, если мне не изменяет память, пытается папу постоянно, пытается, ну, как, каким-то образом им руководить. И, натыкаясь на жесткое сопротивление, удивляется, мол, такое впечатление, что это впервые было, что папа не дает собой управлять, ну, более хитрым кардиналом. Нет ли для вас в этой точке зрения какое-то, ну, глубокое дно, да, что вот папа на самом деле ничем не управляет, им управляют какая-то вот политическая линия кардиналов, да, которую здесь, скажем так, обобщают в облике кардинала Вайела. Ваша мысль по поводу этого?
Ну, там четверо кардиналов, как бы постоянные герои в сериале тянутся. Вы понимаете, при том, что вот конкретные взаимоотношения с конкретным папой таких все-таки не было, тем не менее, это расхожее представление о Ватикане. Была такая повесть Тадеуша Бжезы, поляка, «Бронзовые врата». Она была переведена на русский. Это была чуть ли не единственная книга о Ватикане при советской власти, которая была доступна. Сейчас очень популярно разоблачение Ватиканской курии. По-моему, вот зайдешь в магазин, там 5-6 книг про финансы Ватикана. Код да Винчи тоже сыграл свою роль, потому что рисует Ватикан такой банкой с тараканами и скалопендрами. Но вот это все, конечно, чушь. Я думаю, что в любом офисе, начиная с ЖЭКа и заканчивая правлением фирмы Apple и уж тем более Microsoft, вот, в любом офисе значительно больше интриг и коррупции, чем в Ватикане. Ватикан – это детский сад, потому что объем власти на самом деле не очень большой. 1 300 000 католиков, которые как бы подчиняются Ватикану, это все-таки церковь. Это не компания, это не бизнес. Вот. И конфликт между папой и курией, и между курией и католиками в этом смысле не так велик, как хотелось бы. То есть, говоря старой поговоркой, мы имеем ту курию, которую заслуживаем. И в этом смысле кардиналы и папа, там, конечно, выборы, карьеры и так далее, но они же не с Марса приходят. Они выросли в обычных католических семьях, они ходили в обычные католические школы, я надеюсь, заканчивали обычные семинарии. То есть это люди воплощают, ну, это, в этом смысле, что за них голосовать напрямую, за Папу Римского миллиард бы проголосовал, или на конклаве, разница ведь не очень велика. Да, это опосредованные выборы, кардиналы выступают, ну, вот как американские выборщики, которые проголосовали за Трампа, но только выполняя волю избирателей. В этом смысле демократия не так уж много меняет, она просто помогает не лишить избирателей воли. Но если все избиратели безвольные, никакая демократия не поможет.
Вспомните, как папе пытались написать первую речь, но он это все отвергал, да, то есть такой намек, что папа не самостоятельный, снова-таки, да. То есть помните этот эпизод, это там вторая, да, третья серия.
Но только как отличить несамостоятельность от соборности? Это на самом деле вопрос катехизический, потому что то, что для меня соборность – это же язык ненависти. Вот я люблю жену, а человек, который со стороны на это смотрит, и жена ненавистник, он скажет, что я подкаблучник. Вот. То есть он выбирает какое-то агрессивное слово для обозначения этого явления. Папа, кстати, недавно Франциск выступал перед студентами и очень советовал избегать вот слов агрессии. Даже иногда слово «Бог» он сказал, может быть, словом агрессивным, и лучше вот говорить, не используя его. То, что человек сразу заведется: «О, ты верующий, ты мне лапшу на уши вешаешь». Вот. Я думаю, что в реальной жизни все папы, вот, при которых я жил, они совсем другие, все это по-другому делается, все это значительно проще. Собственно, главная претензия к фильму в смысле достоверности, что он рисует ватиканскую жизнь очень такой напряженной, как будто бы куклы двигаются. А Ватикан, я помню, я впервые понял, что такое вообще вот католическая Италия. Первый раз мы были там с женой в Неаполе на конференции по иконопочитанию, кстати, и пошли погулять вдвоем по городу, и выходим к собору, который над заливом, там огромная площадь, памятник, естественно, Виктору Эммануилу, вот, и... собор, ну, маленький собор Святого Петра или Казанский собор, огромные колоннады. Мы к нему подходим и вдруг видим, что за этой колоннадой дом, в доме окна, а из окон висят палки, а на палках сушатся носки. Вот там живет духовенство неаполитанское. Оно сушит там маечки, трусики, носочки, рубашки. И для Италии, на самом деле, и для Ватикана, я потом в этом убедился, это чрезвычайно характерно. Это вот московская патриархия, у нас тут все гламурно да нельзя. А до революции было по-другому, все было намного проще, и не было вот этой вот строгости и отбеленности. Я надеюсь, что и в Украине сейчас все нормально. Вот у нас в епархии нормально в этом смысле. Вот. Должен быть какой-то рабочий беспорядок. Вот. Это живут люди, а не актерствуют. И то, что Сорентино этого не понимает или не захотел показать, это его слабое место. Вот. Ну, вот про папу Франциска. Вот он пошел там в лифт, который не папский, а обычный. Так в любой корпорации тоже есть отдельный лифт для владельца. Вот. Но в реальной жизни все попроще, иногда гаже. Хуже, чем у Сорентино. Но то, что это погружено в быт, а тут папа там отжимается на тренажеры. Нет, я думаю, все совсем-совсем по-другому, все попроще. На самом деле, если меня что-то в фильме очень покоробило и показалось, ну, совсем вот неудачным режиссерским ходом, это то, что папа представлен как чудотворец. Там женщина беременеет по его молитвам, бесплодная, погибает от инфаркта растленная, распутная, коррумпированная настоятельница африканской католической общины. И он так молится прямо на дороге, вот среди автобусов. Но это совсем фальшивые ноты в сериале.
Ясно. А, дорогі слухачі, Радіо Марія – це програма «Неофіт» з цим Яковом Кротовим. Сьогодні ми говоримо про фільм «Молодий папа» італійського режисера Паоло Сорентіно. І цей ефір ви слухаєте в записі. Він буквально записувався за годину до початку. Тож, на жаль, не зможете поставити своє запитання. Отец, а этот фильм вообще для кого? Ну, по вашему мнению. Он, я имею в виду режиссер, бил в какую-то целевую аудиторию или он как бы снят для всех? Вот для кого, по вашему мнению?
Ну, для всех. То есть целевая аудитория – это те, к кому обращаются рекламодатели самых ходовых товаров, там от женских прокладок до пива и недорогой мебели. Вот, конечно, это фильм для массовой культуры, для массовой аудитории. Вот. И он хорош тем, что он показывает, что у этой массовой аудитории на уме для нас, верующих, потому что мы часто так погружаемся в нашу набожность, что слегка уже забываем, с чего все началось, в том числе и для нас.
А позволю себе высказать свою мысль. Я тоже очень люблю кино и, ну, как бы до «Радио Мария» писал о фильмах, ну, в основном-то советских, да, то есть это была моя специализация, то есть режиссеры, актеры и так далее. Ну, смотрите...
Немножко, новый человек... Не такой старый, чтобы жить при советской власти.
Но у нас в газете была такая рубрика вот «Хорошее старое кино». Да, то есть, и я писал о нем. Там гайдаевские киноленты, рязановские, данелиевские и так далее. То есть моя задача была находить и общаться с творцами тех киношедевров. То есть вот так вот. Я когда смотрел вот фильм Паоло Сорентино, мне почему-то постоянно казалось, что это такой себе жанр американский комиксов, да, то есть там ведь в комиксах как? Неприкасаемых людей, неприкасаемых тем нету. То есть можно в комиксах изображать как мистику, можно в комиксах изображать комедию, можно главными действующими лицами изображать там президентов, можно изображать актеров, которые попали в ту или иную экстремальную ситуацию, и с честью или без чести с нее выходят. Вот когда я увидел эту ленту, вспомнил о комиксах. Мне показалось, что это вот точно жанр комиксов, что здесь папа один из персонажей этих комиксов, и что вполне нарисовать можно было бы папу, а можно было и другого абсолютно героя, и от этого лента бы не потеряла, может быть, и что-то приобрела. Были ли похожие ощущения у вас? Отец.
Ну, я так на это не глядел, но, конечно, вы правы. Другое дело, что я бы как раз выделил в этом смысле все кино можно разделить на комиксы и не комиксы. Но принципиальное различие, я опять скажу, на мой взгляд, в картинке. И различие в том, ну, я не умею снимать кино. Сейчас там любой фотоаппарат это позволяет, но я знаю, что я не умею. У меня нет этого таланта ни в какой степени. Но я умею фотографировать. В фотографии больше всего ценится глубина, потому что изображение двумерное, но в хорошей фотографии есть глубина. И не всегда понятно, откуда она берется. Есть приемы, но, в принципе, это дело таланта. В кино ценится движение. И, собственно, я бы сказал, что комиксы – это кино, которое, в сущности, не содержит движения, а содержит только набор неподвижных картинок перед зрителем. Я бы даже сказал, что это такое подростковое кино. Вот ребенок, подростки, они еще, у них картина мира состоит из отдельных вспышек фотографий, которые не складываются в нечто цельное. Они еще не живут в строгом смысле слова, не мчатся по рельсам жизни. Они вот встали, посмотрели, повернулись, посмотрели. Я не говорю, что это плохо. Ну, конечно, когда же там человек 50 лет, он все еще читает комиксы, это тоже о многом говорит, и, в общем, это скорее неблагоприятное говорение. Вот. В этом смысле это, конечно, комикс про супергероя, типа Человек-паук, Человек-папа, вот, который пытается победить в себе какие-то детские страхи, вот о чем фильм. И это опять адресация к массовой аудитории, потому что когда я вечером сажусь посмотреть кино или новости, я желаю комикса. Я весь день занимался там, в стиле Бергмана, вот, тут мне нужно отключить мозги, чтобы перед глазами было что-нибудь предельно простое. Ну, не верх сердючка, но все-таки близко к этому. Вот. Для комикса, да, ну, запретных тем нету ни для чего. В чем опасность вот такого комикса? Да в том, что тогда и отношения с Богом предстают тоже как набор картинок. Бог оказывается, ну вот как в сериале про Супермена, там же изначально был комикс, потом пошли кино. И там есть вот камень, который дает силу, и камень, который отбирает силу. Вот. И Бог – это такой становится предмет, он перестает быть живым. В этом смысле атеистическая позиция, она ведь омертвляет не столько Бога, она его не знает и знать не может и не хочет, она омертвляет человека. То есть вот все персонажи этого фильма, они картонные все-таки. Это маски. Вот был итальянский театр масок в начале 17 века, Гоцци, ну, массы. Это маски. Вот папа – маска печального клоуна. Вот есть там веселый клоун, но все равно это предельное упрощение. Оно оправдано чем? Власть очень упрощает человека. Но задача, мне кажется, художника, если он снимает фильм о папе, как раз в том, чтобы показать, что под маской папы все равно там океан, там космос, там вселенная. Вот фильм Юлия Шумахульского, замечательного польского кинорежиссера, может быть, лучшего, который очень прогрессирует. Он снимал, при советской власти шел «Новые амазонки», его фильм. Дешевая такая вульгарная комедия. Не вульгарная, но так, с эротизмом. Вот. А его последний фильм, едкая сатира на польскую политическую жизнь, «Колысанка», «Колыбельная», про вампиров, которые, значит, с польскими политиками объединяются. Вот. и фильм экранизации «Дяди Вани Чехова», где дядя Ваня – римский папа. Кардинал его избирает римским папой, и он от ужаса убегает в Рим. Вот, гениальный фильм, гениальная игра. Вот, вот это такой, ну вот по отношению к Сорентино, это как Бергман. На ту же самую тему и те же самые сюжетные ходы, но там человек раскрывает глубину, а Сорентино все упрощает, все складывает.
А, отец, вот. У вас были некоторые вопросы к Тарковскому относительно того, что он как-то очень поверхностенно в вопросах религии. Вот что касается Сорентино, схожих мыслей у вас не было?
О, да там религии-то ведь почти нету, мне кажется. То есть там как-то, ну, действительно, вот, ну, может быть, это и неплохо, что он не полез туда, в чем ничего не понимает. Вот, но у него нету верующих персонажей. В чем, собственно, вера проявляется? Вера проявляется в сомнениях.
Ну, почему Маховского... молится, папа молится.
Но он там так молится, лучше бы он зубы почистил, честное слово. Вот, он молится...
Но у него есть крушение, он говорит: «Боже, я в тебя перестаю верить» и так далее.
Молитва атеиста. Да, ну, это,
но
да.
Он же старается.
А, он старается, Сорентино старается.
Вот. Джуд Лоу старается.
Ну, может быть. Вот. Нет, я... А главное, что, вы понимаете, как бы сказать, у верующего человека есть какой-то зазор с внешним миром. Ну, никуда от этого не деться. Даже когда мы общаемся с другими верующими, все равно Христос посреди нас. Это не означает, что Он посреди нас, как стол, на котором стоит шампанское и пирожное. Вот. Очень часто Он посреди нас, как стена, которые разрушают личные связи, они теперь должны идти через него. Вот у Бергмана, человека, в общем-то, неверующего, я чрезвычайно люблю еще один его фильм, я уж все-таки назову «Осенняя соната», который в каком-то смысле вот идеальный. Там всего два персонажа, точнее, две актрисы. Вот. Но его фильмы, они все о трагедии людей, которые разъединены невидимой стеклянной стеной. А мы соединены невидимой стеклянной стеной, верующие люди. Вот. Любой самый агрессивный, злобный верующий мне ближе вот, в каком-то отношении, чем умный, хороший, порядочный атеист. Ну, что делать? Ну вот так вот. Вот. А в фильме этого, конечно, мне кажется, совершенно нет.
Ага. Ну, тогда, отец, смотрите, остается у нас там всего ничего времени. И в завершении, я так подумал, было бы хорошо спросить вот о чем. Вот есть такой журналист в России, очень интересный, я уже неоднократно его вспоминал, даже в наших эфирах, и часто смотрю его интервью. Это Владимир Владимирович Познер. Он одноименную программу ведет имени себя, приглашает туда интересных людей, в том числе людей религии тоже, и Русской православной церкви и так далее. Вот он, несмотря на то, что он такой заядлый атеист, он говорит, тут нельзя унижать чувства верующих, да, то есть вот, он сам не верит, но унижать нельзя. Вот эта фраза мне как-то впала в душу, и смотря этот фильм, я вот так вот ставил себе вопрос, а не унижает ли этот фильм чувств верующих, да, то есть вообще вот такой искаженный портрет и так далее и тому подобное. Понятно, что Паулу Сорентино на это как бы так чуть-чуть все равно, но тем не менее, вот вы как считаете, вот если мы не говорим, стоит ли там его за это сжигать или так далее, а вот сама постановка вопроса, вот это вот искажение, доля искажения, да, вот не обижает ли она чувств верующих? Что скажете по этому поводу?
Нет, ну, нет, во-первых, я повторю то, с чего начал. Фильм, конечно, антирелигиозный. Он не антикатолический, он антирелигиозный. Но существование атеизма меня совершенно не унижает. Ну, атеист, ну, и хорошо. Вот, лишь бы неравнодушный какой-то поросенок. Вот, фильм, я скажу прямо, я видел, смотрел немецкий мультфильм, снятый лет 10 назад, уже вот в последние годы понтификата Иоанна Павла II, где папа был изображен совершенно таким вот придурочным стариком, который скачет по Ватикану на какой-то палке-скакалке, вот, Да фильм даже вот «Европейский тур» американской комедии про студентов, которых заносят в Ватикан. Ну, я не знаю, когда над религией смеются, это замечательно. Это дай бог, пожалуйста, смейтесь над нами, будем смеяться вместе с вами. Вот. И вашу критику превратим в здоровую самокритику. Тина, да, вот, пожалуй, вот главный недостаток у него в фильме «Эскизы Эйзенштейна» к Ивану Грозному. У него было огромное, мощное, довольно мрачное, но ярко выраженное чувство юмора. Я думаю, что массовая культура отличается как раз тем, что в ней чувство юмора к клоунаде. В фильме таким клоном является вот упомянутый кардинал
Вайола.
Вайола, да, похоже на Лайолу. Вот. Ну, действительно, один кардинал толстый филиппинец, Лайола – это такой типичный Березовский Борис Абрамович. Вот. Третий кардинал карикатурно-сухопарый иезуит, ну, чистый, значит, такая швабра, жуткий, Кощей Бессмертный. И они все, как в старом советском фильме «Королевство кривых зеркал», каждый хочет быть папой. Ужас! Ну, что за люди? Вот. Нету вот той отстраненности, которая достигается чувством юмора. И я думаю, что реакция на оскорбление в свой адрес, она должна быть тоже с чувством юмора. Отшутиться. Если мы этого чувства юмора в себе не обнаруживаем, значит, что-то в нашей духовной жизни не совсем правильно. Вместо того, чтобы зажигать, надо отшутиться. Вот, и сказать, что какая паства, такой и папа. Что делать? Вот. Для тех, кто залип к телевизору, нужен вот такой вот Ватикан кинематографический.
Знаете, часто, ну, скажем так, искусствоведы и кинематографисты говорят, что ну, цель искусства вообще и фильма в частности, это такая какая-то некая дидактика. Да, если в нем нету ничего такого дидактического, значит, и, может быть, и снимать не стоит, да.
Дидактика и катарсис.
Да, ну и очищение, естественно, да. То есть, если взять этот фильм, это уже последний вопрос, нашли ли вы первое и второе?
Ну, дидактики, наверное, все-таки скорее не нашел, кроме того, что хиппи хорошо, а папство плохо. Но я как-то с этим сильно согласиться не могу. Вот. Был ли катарсис? Он подводит к этому. Там последняя сцена, где папа то ли умирает, то ли как бы вот в каком-то шоке. Он к этому подводит, но фильм снят настолько сухо. Вот это его главная беда. Сухая ложка рот дерет. Красочно, но занижен эмоциональный порог. Актерам толком не дают играть. Они шевелят лицом, а эмоциям запрещено проявлять. Смотрите, какие в Ватикане все бесчувственные истуканы.
Отец, вас слушаю, я не могу понять, как вы 10 серий выдержали. Серьезно.
Я скажу. Это была часть моего великого поста, который начался от великого поста, потому что жена уехала внука нянчить. Я остался один, жрал всякую невкусную баланду и смотрел эти 10 серий. Вот, потому что надо же во что-то глаза уткнуть. Но я, правда, одновременно еще читал. Вот. Нет, в этом смысле надо быть очень церковным человеком, чтобы смотреть такие фильмы. Я подозреваю, что большинство атеистов дальше второй серии не уйдут. А церковный человек с интересом посмотрит. Ну, не более того.
Атеистический фильм для верующих. Глубоко. Я так. Отец, спасибо вам за эту программу и жду от вас анонс на эфир следующий.
Послушай, давайте поговорим о мариологии немножко.
О, ничего себе.
О визионерстве, о мариологии, потому что, конечно, новости из Меджугорья, они и в Москве, у меня есть масса друзей, которые ездили в Меджугорье, для них это все тоже большое совершенно переживание, вопросы. Давайте немножко об этом.
А давайте. А за эту программу вам большущее, огромное спасибо. Дорогие слушатели Радио Мария, с нами сегодня был отец Яков Кротов и программа «Неофит». Вел эфир Иваницкий Сергей. Спасибо, отче.
Спасибо, с Богом.